Шалом, мы нахду корим бехитве Рабаш Керах Бет, амуд 1291.
Мы изучаем с вами труды Рабаша, второй том, страница 1291, статья «Что значит роза среди шипов в духовной работе?». Можете скачать материалы статьи на сайте Коптиви, задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Еще раз, 1291 страница второго тома Рабаша. Что такое роза среди шипов в духовной работе? В Зоре сказано следующее. «Как роза среди шипов, так моя возлюбленная среди дочерей». Хотел Творец сделать Израиль подобными наверху, и чтобы земная роза была как высшая, и это Малхут. И роза поднимает аромат, и избранная среди всех остальных, а роз в мире — это именно та, которая выросла среди шипов. И она издает особый запах, и она находится среди колючек, и это египтяне. А сама роза — это 70 душ. И когда хотел Творец извлечь розу и найти и связать их между с тобой, тогда они находятся между колючек, и они ничего не стоят. И что означает в духовной работе, что человек должен уподобиться высшей розе? И именно в то время, когда человек находится среди шипов, и тогда человек считается самым избранным и восхваленным среди людей, как сказано, 70 душ опустились в Египет для того, чтобы они были еще более избранными. И сказал мой отец-учитель Басалам, почему Малхут называется розой. Это по причине, что человек не может принять бремя небесного правления, иначе как с помощью преодоления своего желания получать. И поскольку оно приходит и спрашивает человека, в то время как человек желает работать на отдачу, то есть во благо Творцу, а не на собственную, для собственной выгоды, и спрашивает, что это за работа для вас? То есть, что будет у вас от того, что вы хотите работать во благо Творцу? И как сказано в Пасхальной Агаде, ответ — «Притупи ему зубы», что означает, что он не спорит с ним. А то, что называется «притупи ему зубы», когда нужно идти силой преодоления его. То есть в то время, когда оно приходит со своими вопросами, нужно помнить, что приходит со своими вопросами как раз в то время, когда человек желает работать ради отдачи, и тогда есть место спросить «почему?». Тогда как, если человек работает ради получения награды, нет, что спросить, за что спрашивать у этого грешника. И не надо ему отвечать. Но человек должен сказать, что жаль ему того времени, когда он должен искать ответы на его вопросы. Но когда он приходит и спрашивает, тотчас человек должен встать и отвечать ему против него силой, без всяких споров. И хотя человек уже однажды преодолел его, в любом случае, он не должен впечатляться от этого. Но каждый раз, когда человек желает что-то сделать во благо Творцу, сразу же оно приходит со своими вопросами. И поэтому есть здесь много раз «притупи его зубы». И поэтому Малхут называется, именуется «роза». То есть, когда человек желал удостоиться свойства небесного правления, что называется «верой», он обязан пройти процесс, где есть много «притупи зубы», и поэтому Малхут называется «шошана», «роза». И поэтому сказано «победителю над розами». То есть, что победа приходит именно с помощью таких роз. И надо объяснить, что означает роза среди шипов, и почему именно когда она среди шипов, она еще лучше, чем остальные розы. Но надо понять, что означают шипы в духовной работе, потому что в материальном шипы прокалывает розу. А, в духовной работе. О чем это говорит? Это означает, в то время, когда грешник приходит со своим вопросом, что это за работа для вас, он своими вопросами укалывает душу и сердце человека и приводит человека к страданиям, как колючки, которые в материальном колются. И также эти вопросы, которые приходят к человеку, и они отдаляют его от работы. И не всегда человек способен преодолеть его вопросы, и он начинает видеть, насколько он опускается из состояния святости.
Как мы принимаем эти вопросы? Согласно нашему чувству или согласно нашему разуму? Как мы относимся к ним? Как мы относимся к вопросам, которые приходят к нам против работы, разные вопросы, разочарования, проблемы? Как мы относимся к ним? Через сердце, либо или через разум? Моха. Пожалуйста, быстрее.
Я думаю, что они приходят в нашем разуме, и мы относимся к ним обычно. Или еще решение, ответы на эти вопросы, или мы в группе ищем эти решения, или чувствуем себя плохо.
Я думаю, что они приходят в любой форме, в разуме, в сердце, с целью совершенно развалить нас, сбить нас с любого направления на работу, чтобы направить нас на источник, на связь между нами.
Если мы не смотрим через группу, это совершенно через разум. А если смотрим через группу, то есть меньшая вероятность, что мы будем смотреть неверно. Мы должны себя просто вбросить в группу без связи со всем этим.
Я думаю, что это приходит и в разум, и в сердце. Но это приходит только для того, чтобы направить нас. Мы поднимались всякий раз все больше в объединении, в объединение к слиянию над тем, что мы ощущаем в сердце и разуме.
Я не знаю, в разуме трудно справиться с этими вопросами, кто и что, потому что злое начало правого, и ты не понимаешь духовного. Это как встать утром. Тот, кто хочет встать утром в 2 часа и прийти на урок, ты просто встаешь и идешь. Ты начинаешь сейчас рассуждать сам собой, подходит мне вставать такое время или нет.
Через чувство мы получаем отягощение, и тут мы должны против этого поднимать важность отдачи, и через группу получать силы.
Вторая колонка, абзац посередине. Человек начинает видеть, как он начинает опускаться из состояния святости, потому что обычно такие вопросы приходят во время подъема, то есть в то время, когда человек понимает, что стоит работать ради отдачи. И вдруг он приходит со своими вопросами, и тогда человек обязан преодолеть его, и тогда человек просит помощью Творца, чтобы он помог ему, поскольку он видит, что со своей собственной стороны он не способен преодолеть его. Получается, что он всегда нуждается в милосердии свыше. И как сказано в Зоре, помощь, которая приходит свыше, — это душа. Когда каждый раз он получает, это называется помощь, которую он получает свыше. Это свет, который дает силы человеку преодолеть его зло. И об этом сказано: приходящему очиститься помогают. И тем самым нужно объяснить то, что сказано, как роза среди шипов, как роза, которая возносит аромат, и она избрана из всех остальных роз в мире, это именно та, которая выросла среди шипов. То есть, как мы уже сказали, поскольку она находится среди шипов, которые колят ее, имеется в виду свойство небесное Малхут, которое человек принимает на себя, чтобы работать во имя отдачи, это называется розой. И тогда приходит грешник со своими вопросами, что это за работа для вас? И они колят свойство небесное Малхут, которое у него в сердце. И нужно все время преодолевать и молиться, и просить о помощи, когда с помощью этого роза возносит свой аромат. Потому что аромат — это, как сказано, и обоняли запах Творца. Это самая избранная из всех роз. Эти, те, у которых нет шипов, не так, не настолько хороши, как та, которая росла среди шипов. И о чем нам это говорит? Когда к человеку каждый раз приходит грешник и задает вопросы, что это за работа для вас, и он не может преодолеть его, осилить его. И это так же, как человек иногда думает, что эти мысли приходят к нему по причине того, что он не готов к работе Творца. Наоборот, то, что грешник приходит к нему всегда, это потому, что сверху хотят дать ему помощь для того, чтобы он достиг свойства высшей святости. И поэтому дают ему эти помехи для того, чтобы было у него место хисарона, чтобы попросить о помощи. Поэтому в то время, когда человек видит, что он не способен со стороны своей природы работать во имя отдачи, тогда возлагается на него работа, которая, чтобы он умножал молитву к Творцу, чтобы помог ему свыше, чтобы он мог работать во имя отдачи. Тогда как просто роза, то есть остальные люди, которые выполняют Тору и заповеди ради получения награды, хотя это тоже является свойством розы, то есть тоже заниматься Торой и заповедями ради получения награды, тело не согласно, и необходимо тоже работа и усилия, потому что необходимо верить в вознаграждение и наказание, и этому тело тоже сопротивляется. И все-таки, поскольку это не против природы, так как работа она ради собственной выгоды, роза в его сердце, которое называется небесный Малхут, чувствует, что есть шипы, которые колят ее. Поэтому также лолишма, хотя это вещь важная, но это называется просто розой, потому что она не получает уколы от шипов. И поэтому нет у него необходимости молиться Творцу, чтобы дал ему помощь в преодолении. И само собой, он не продолжает свойства святости свыше, с помощью которой он получит помощь свыше, поэтому называется просто роза. Тогда как роза среди шипов, она избрана из всех остальных роз в мире, потому что уколы, то есть страдания, которые получает от грешника, это приводит к тому, что каждый раз он получает новые силы свыше, и с помощью этого увеличивается и укрепляется его душа, поэтому она избрана из всех остальных роз в мире. И сказано, получается, что человек должен быть осторожен, чтобы не говорить в то время, когда он видит, что грешник приходит к нему всегда с вопросами, которые называются шипы, и они колят розу в его сердце. Он не должен говорить, что это признак того, что он не готов для этой работы на отдачу, потому что это не для него. Поскольку он видит, что нет сил в его руках преодолеть зло. Но человек должен верить, что у любого человека есть сила работать и прийти к слиянию с Творцом. Как сказали мудрецы, всегда должен видеть человек себя наполовину в заслугах, наполовину в прегрешениях. Это значит, что согласно добру, которое есть в нем, такова и сила зло. А иначе как человек может прогнать зло? Потому что зло кажется ему лучше добра. Но нужно верить мудрецам, которые так сказали. Это именно для того, чтобы была у человека сила перевесить на чашу заслуг. Поэтому всегда, в любом состоянии, нет у зла больше силы, чем у добра, которое есть в нем. Поэтому сказали, сделал одну заповедь, счастлив он, потому что перевесил как себя, так и весь мир на чашу заслуг. И согласно этому нужно объяснить то, что сказано, и богатый не должен дать больше, а бедный не дать меньше, чем половину шекеля. И нужно понять, о чем это говорит в духовной работе. Но, как мы сказали выше, нужно знать это, что дан нам выбор. Как сказано, посмотри, дал я вам сегодня жизнь и добро, и смерть, и зло. И выбери жизнь для того, чтобы жил ты и потомство твое. Известно, что выбор — это когда есть человек должен решить, что лучше для него. И об этом можно говорить, когда оба равны, он не знает, что выбрать. И тогда дано ему повеление, что нужно сделать выбор, как сказали мудрецы, что человек должен видеть себя наполовину заслуженным, а наполовину в грехах. И тогда можно говорить о выборе. И согласно этому, нужно сказать, что тот, кто видит, что не пошла у него работа, и он хочет убежать с поля боя по причине того, что он видит себя неспособным работать во имя Высшего, поскольку он родился в более плохих свойствах, чем остальные люди. И он также видит, что он слабохарактерный. Поэтому нет у него сил преодолеть свое зло. И об этом приходит Писание, говорит нам, что нет у человека больше сил в его зла, но только согласно мере его добра. То есть, если человек видит, что он слабохарактерный, или что свойства его хуже, чем у другого, он должен знать, что нет больших сил в его зле, чем у его добра. И они всегда равны, половина на половину, как мы сказали. Поэтому, если он видит, что есть в человеке лучшие свойства, чем есть у него, он не должен говорить, что другому легче работать, чем ему, и поэтому он работает. Но человек должен знать, что у каждого человека есть зло согласно мере добра, которое есть в нем, у него. Поэтому, если у другого есть лучшее свойство, есть у него в противоположность этого и у другого, и зло в нем большее. Это, как сказали, всегда зло и добро, они взаимоуравновешены. И поэтому он говорит, богатый не даст больше, а бедный не даст меньше, чем пол шекеля, когда дает приношение Творцу, чтобы искупить души ваши. И нужно объяснить это богатый. То есть, если он даже богат с знаниями и хорошими свойствами, он не должен давать больше, чем пол шекеля, потому что половина называется хисарон. И это дают как приношение Творцу, чтобы Творец выполнил и наполнил его хисарон, потому что половина молитва создает половину. То есть он не должен давать сил больше, чем половина от того, что есть у него хорошие свойства, но именно половину. Как мы уже сказали выше, поскольку есть у него против добра в нем больше зла, чем у другого человека.
Как мне соединить добро и зло в себе с добром и злом в других? Пожалуйста. Как мне соединить свое добро и зло, которые якобы равны, не знаю, но так говорится, с добром и злом других. Пожалуйста. Вперед.
Понятие взаимовключения, которого мы должны достичь в группе. Каждый видит свойства желания товарищей, и мы начинаем так работать друг с другом.
Соединяем личное добро и зло с общим, если есть общая
цель.
Поднять запах наверх, как написано в статье. Творец соединяет их.
Мы находимся в той же лодке. Мы только вместе можем преодолеть и соединить добро и зло. И мы знаем это, что у каждого есть мера, которая соответствует ему. И каждый должен преодолевать, не должен преодолевать собственными силами, а мы должны только беспокоиться о том, чтобы каждый из нас оставался в пути и шел, находясь в правильном состоянии духа, и беспокоился только о нашем общем теле.
Да, это вопрос взаимовключения и ускорение времени. Я уравновешиваю себя в добре и зле, потом обращаюсь к другим, или я ставлю свое зло против добра, товарища, добро против зла. Как мы приходим к объединению из того, что каждый состоит из добра и зла? Какие тут еще могут быть вариации, возможности объединения, исходя из того, что каждый состоит из добра и зла? В общем, группа должна состоять из своего добра и зла. Как в таком случае нам это сделать? Пожалуйста. Интенсивнее, быстрее.
Может быть, благодаря тому, что все делают ту же работу, все включаются в более внутреннем виде и не смотрят на зло и добро в нем, а смотрят на то, что он хочет отождествить себя с душой вместо того, чтобы отождествлять с телом.
В том, что мы пытаемся построить общие клеи важности цели, от этого человеку раскрывается добро и зло, насколько он внутри этого, насколько он над этим. Мы должны построить общие клеи, чтобы там был хисарон, дать свою половину шекеля, чтобы там мы смогли раскрыть Творца.
Через зло, которое человек получает, он раскрывает, он получает хисарон, где он видит зло, когда он не может соединиться с товарищами. Добро, этот хисарон к объединению, где мы раскрываем добро, там, где действует сила от усилий, которые каждый прилагает дополнительно. Это как добавка в центр группы.
Добро — это когда я решил, я получил силы от группы, чтобы сделать какое-то действие по объединению, а зло — это когда мысли увели меня в сторону, я не соединился с группой. Всякий раз, когда я действительно соединяюсь с группой, это мое включение в группу, добром и злом. И группа всегда забирает меня на добро, а я всегда утаскиваю в зло.
И я думаю, что когда я пытаюсь любить товарища, видеть товарища хорошие свойства, я соединяюсь со своими хорошими свойствами в товарище. Когда нет выбора, через себя я вижу хорошие свойства в товарище, и я соединяюсь через свою любовь с его хорошими свойствами. А зло, мне кажется, раскрывается само. И человек всегда желает получить свою порцию, должен получить.
Нужно делать расчет, насколько я врежу группе тем, что я не произвожу усилия, не делаю свою часть, насколько зло утаскивает меня, я тем самым отрываюсь от группы и врежу группы. Наша взаимная ответственность — это расчет, сколько я произвожу усилия дать свою часть, и насколько я не вкладываю свою часть, это зло в наше общее объединение.
Да, общее направление — это принести максимальную пользу от нашего объединения, увеличить любовь. И нет, по сути дела, добра и зла, но каждый дает свой максимум для того, чтобы привести к этой любви. 1293 страница, вторая колонка, второй абзац. И также бедный не должен давать меньше, то есть нет бедного, а тот, кто нищ знанием и хорошими свойствами, он не убегает из поля боя, и Творец помогает ему, и не говорит, что он дает меньше сил, чем другой человек, потому что он видит, что он нищ в знании. И поэтому, когда он видит, что Творец приближает его, помогает ему и приближает его к себе, он не должен сказать, что он дал меньше половины сил своей работе для того, чтобы преодолеть свое зло, но дал тоже половину, потому что, чтобы в его зле не было такой большой силы, чтобы, как сказано, чтобы наполнение было больше хисарона, чем сил зла. Но, как всегда, сказано, человек половина на половину. Это, как сказано, и бедный не должен давать меньше половины шекеля. То есть всегда добро и зло взаимоуравновешены. Поэтому человеку нечего говорить, что он не способен на эту работу, поскольку он должен дать больше сил, чем другие. Но всегда человек не дает больше, чем половину шекеля. Это то, что сказано, дать приношение Творцу. То есть то, что Творец должен дать жертву Творцу, это только половина шекеля, то есть хисарон, который чувствует человек, чтобы Творец помог дать ему наполнение. И в чем наполнение? Ответ.
Когда человек знает, что дал половину, пол шекеля. Каков признак того, что я дал половину шекеля? Быстрее. Короткая фраза и все.
Ну. Когда дал 100%, это моя половина шекеля.
Он не знает. Каков признак того, что я дал половину шекеля?
Если я дал по половину шекеля, признак того, что он получает ответ на молитву.
Да, получает наполнение на хисарон.
По отношению, понятно, к правильному хисарону. Это свойство отдачи, чтобы было место для еще хисарона.
Получает дополнительный вьют, добавку злого начала.
Половина шекеля стороны человека — это когда он приходит к хисарону.
То, что он получает поддержку от группы, чтобы подняться над злом, которое привело его к требованию помощи от них.
Признак того, что он видит товарищей с положительной стороны, это потому, что он поддержал их, по сути дела. И каково наполнение? Ответ. Наполнение всегда на то, что не достает человеку. И поэтому, когда человек начинает свою работу, он должен достичь потребности хисарона, чтобы Творец помог ему, чтобы было у него желание отдавать. И это основная работа — достичь такого желания. Получается, что половиной называется готовность к вещи, то есть почувствовать, насколько необходимо достичь это желание, то есть достичь страданий в том, что нет у него желания отдавать. Это значит знать, какова потеря от того, что нет у него желания отдавать. И в той мере, в какой он знает, что он теряет, в этой мере он может почувствовать, как он был, насколько он был бы счастлив, если было бы у него желание отдавать. И Этим он достигает половины вещи, то есть кли, чтобы Творец наполнил ему его потребность тем, чтобы дал свыше вторую природу, которая называется желанием отдавать. И это то, что сказано, половина шекеля — дать приношение Творцу.
Почему мы не можем сами достичь желания отдавать? В чем проблема? Приходит свет, возвращающий к источнику, всякий раз светит нам, мы достигаем. Достигаем желания отдавать. Мы сейчас ощущаем, что еще чуть-чуть у меня есть какое-то отношение к отдаче, к объединению. Это что-то пробуждается. Так почему же я не достигаю желания отдавать? Почему это должно прийти свыше, Творец дает мне за то, что я достигаю хисарон, желание отдавать, не само желание отдавать? В чем польза от этого? Пожалуйста.
Это хиссарон, шие рацион лашпиа.
Хиссарон, что было желание отдачи, мы строим вместе. Но само желание отдавать.
Я думаю, что
причина этого, что должна быть наша общая работа с Творцом, это цель творения, слияние.
Это приходит свыше, поскольку на самом деле желание отдавать — это не свойство, с которым мы родились, это не наша природа, и мы достигаем его только когда мы объединяемся в группе и постигаем свойства выше знания.
Этих свойств отдачи можно только с помощью света, возвращающего к источнику. Это свойство, противостоящее нашему желанию получать эгоистическому. Поэтому мы не можем так сами достичь. А только если мы попросим и придем к правильному хиссарону относительно Творца, относительно нашего объединения, Высший дает нам, и мы раскрываем это свойство тогда.
Потому что это буквально выйти из нашей природы. Это выйти из собственной природы.
Усилия я должен дать для построения крылья, для объединения между нами, так купить это, чтобы мы так обнялись, и тогда приходит свет.
Он первый, и он последний. И тем самым он обучает нас постепенно, что это за свойство, и дает нам желание к такому свойству.
Потому что мы были созданы как желание получать, и отдавать мы не можем. Это только Творец отдает. Тем, что мы строим правильный хиссарон, мы отдаем.
Здесь существует парадокс, что если бы мы пришли, мы не могли бы прийти, поскольку одно противоречит другому. У нас было ощущение, что мы делали что-то сами. Но это именно относится к виду желания получать.
По сути дела, взаимные отношения на всем пути. Мы выращиваем кли, создаем хиссарон, тогда приходит Творец и наполняет свет.
То есть,
если бы мы достигли чего-то самостоятельно, неважно, желание получать, желание отдавать, даже желание, тем более наполнение в нем, половину шекеля эту, мы бы на этом удовлетворились, возгордились, и поэтому то, что мы в общем обретаем, мы обретаем хиссарон. Этот хиссарон, он тоже не приходит через нас самих, а только с помощью света, возвращающего кусочек. То есть я себе вообще ничего не могу приписать на свой счет. И это правильно для того, чтобы не давать моему эгоизму никакого успеха, даже в негативном смысле. Подумайте об этом, тут есть такая внутренняя точность очень небольшая, что ни в чем нет у человека возможности гордиться, включая раскрытие хиссарона. Пожалуйста.
1293 страница, вторая колонка, последний абзац. И это то, что сказано, половина шекеля дать пожертвование Творцу. То есть человек должен знать, что человек не способен дать больше, чем половину, как сказано. Половина создает, молитва создает половину. Когда человек должен знать, что не в его возможностях дать целый шекель, то есть свет и кли, то есть потребность желания отдавать, и чтобы была у него возможность со своей стороны сделать все ради отдачи. Но половина шекеля относится к работе человека, то есть дать только хисарон, а наполнение относится к Творцу. И это то, что сказано, дать пожертвование Творцу, чтобы искупить души ваши. То есть с помощью того, что человек дает пожертвование Творцу, половину, тогда Творец дает вторую половину, которая называется желанием отдавать. Это вторая природа. Вследствие этого человек получает искупление для своей души, чтобы была возможность сделать все во имя Высшего.
Что именно человек тут делает? Где именно тут есть его усилия? Его свыше приводят в группу с точкой в сердце, его вводят в группу со всеми его свойствами, которые с момента творения в нем существуют. Он начинает там входить, группа на него воздействует, он воздействует на группу, продвигается, окружающая среда действует. Где тут есть на самом деле все-таки действие, исходящее в чистом виде от человека, а не от Творца, или снаружи, или изнутри? Или изнутри человека, или вне человека? Извне, через окружение. Где тут есть на самом деле что-то, приходящее от этого творения самого? Пожалуйста.
Мне кажется, единственное, что человек должен делать, это всегда ставить знание группы выше своего.
Человек, кажется, нет у человека.
Он
просто находится, ставит себя под воздействие товарищей, под воздействие трудов каббалистов. У него в руках практически нет ничего. То, что он может сделать, это только организовать эти вещи. Может быть, быть в какой-то такой наблюдательной точке, когда он смотрит, как эти силы действуют.
То, что человек может добавить в процесс, это только хисарон, только необходимость, готовность к этому. И это его требование. Это единственная добавка, которую он может принести.
Пробуйте готовить себя все время к следующему состоянию объединения.
Да, это построение хисарона в группе, это участие самого человека в работе.
Личное участие, это, по сути дела, усилие. Человек все время может пытаться прилагать усилия, отдавать, объединяться в этом направлении.
Усилия в работе по любви к товарищам.
Благодарение за слияние, за принадлежность к этой системе, сознание этого благодарения.
Усилия человека — это его часть, которую он может пожертвовать в работе.
Нечего добавить, только согласиться, просто согласиться взять голову группы вместо своей и реализовать это выше знания, выше моего знания.
Когда приходит состояние, когда есть стремление, есть хисарон, тогда он может проделать действие во благо группе, окружению и добавить силы. 1294 страница, первая колонка, третий абзац. Поэтому после того, как удостаивается, что Творец дает ему желание отдавать, и тогда человек удостоится свойства веры постоянной. Как сказано, нужно возблагодарить Творца за то, что дал ему возможность приблизиться к себе. Это, как сказано, из земного царства воспевайте Творца, потому что Он крепость наша, и с древних времен вознесите голос, голос сильный. И нужно объяснить, что такое земные царства. Это те люди, которые удостоились свойства веры, которые называются царством и свойством земли. Воспевайте Творцу, чтобы они воздали песнь за то, что Творец удостоил их свойством веры. И также царством Малхут называется именем Адни, Господин мой. И это, как сказано, спойте Господину нашему из все с давних времен, и дайте ему, воспевайте ему сильным голосом. Почему нужно возносить песни благодарность Творцу? Разве Творец нуждается в том, чтобы плоть и кровь возносила ему благодарность? И ответ, что необходимо знать, что все, что в их руках, это то, что дал им Творец, для того, чтобы с помощью этого могли прийти к любви к Творцу. И с помощью любви Творца они смогут находиться все время в слиянии с Творцом, как сказано, потому что тогда творение постигает его как действующего добром. А если не постигает его как доброго действующего, они должны находиться в отрицании Творца, потому что таков закон, что творение не может получить зло от него открытым образом, потому что это является изъяном в его величии, чтобы творение постигало его как действующего злом, потому что это не соответствует совершенному деятелю.
Так как может быть такое, что можно вообще спрашивать о том, что можно достичь Творца как причиняющего зло? Как вообще теоретически можно достичь то, что он говорит там здесь? Невозможно постичь Творца как творящего зло, потому что он скрывается. Так что же он творит зло? А? Вперед. Как вообще можно написать такую фразу? Что человек не может постичь Творца как творящего зло, потому что в тот момент, когда он приближается к этому, уходит Творец. Как бы Творец не раскрывается как творящий зло, как творящий добро, да, а как творящий зло – нет. Ну, как бы, что творит зло. Ну, вперед.
Человек определяет, он чувствует, что Творец действует злом. Но он должен верить, что Творец, он действует добром.
Где микрофон? Ну что там с тобой? Начинай быстрее.
Говорят, что Творец добрый, несущий добро. Нужно принять в расчет, что Он добрый, несущий добро, и нет зла. Только мы, когда мы смотрим на Него как на доброго и несущего добро, так мы устанавливаем.
У меня самостоятельно вообще нет шансов ни приблизиться к Творцу, ни отдалиться. Я только могу делать это с помощью товарищей. И мы вместе можем вообще начинать каким-то образом путь к Творцу.
Со
стороны человека он не может почувствовать Творца, действующего злом. Человек, который находится в желании получать, не делает особо действия, если не пробудился. У него точка в сердце и объединение. Он не чувствует силу добра, он чувствует силу зла, а там он должен продвигаться. Надо дать половину шекеля. Пока что, пока мы не дали, это называется действующий злом, а потом, когда мы дали, то это действующий добром. В наших естественных келим мы не можем понять этого, потому что мы измеряем это согласно ощущению, в том, что я чувствую. 1294 страница, вторая колонка. И как написано, также даст в голосе своем сила. То есть, что творение должно дать песни и благодарение за то, что Творец дал им услышать голос Творца. То есть, в том, что они чувствуют, что Творец дал им свойство Малхут, которое называется вера в постоянстве. И благодаря тому, что они почувствуют, что это исходит от силы Творца, это добавляет им любовь к Творцу. Как сказано, также даст в голосе своем. А что он даст в голосе своем? Ответ — голос мощи. И объясняет Радак, даст врагам в голосе своем. И это голос мощи. Известно, что в работе врагами называется желание получать, которое пробуждается всякий раз, чтобы получать ради получения. Это враги человека из-за того, что они мешают человеку получать благо и наслаждение. Поэтому человек должен верить в то, что человек удостоился свойства веры в Творца. Это исходит от Творца. И благодаря этому он удостоился, что голос Творца покоряет врагов. То есть желание получать покоряется, вместо него возникает желание отдавать. И сейчас у него есть желание работать ради небес. И это приходит от голоса Творца, как написано, голос Творца в силе. И следует понять, что голос Творца дает силу человеку принизить, покорить своих врагов. То, что написано «дайте силу Творцу», объясняет Радак следующим образом. «Дайте силу в словах». «Дайте ему силу, потому что сила его отомстила врагам, а не силой вашей». И следует объяснять его слова словами, то есть что сказали, что вся мощь силы сделал в том, что сделал это сам Творец. То есть то, что вы видите, что ваши враги, то есть желание получать, которое покорилось перед вами, это не в силе человека, а это сила и мощь одного лишь Творца. И это, как говорит Радак, потому что мощь его дала вам месть врагам вашим, а не в вашей силе. Это как написано в Израиле гордость и мощь его в небесах. Как говорит Радак, гордость и величие Творца видны по Израилю, потому что он воюет за них с врагами его в гордыне и мощи. Как говорит книга Зоар, поскольку, когда хотел Творец произвести розу и собрать их между ними, тогда посрамятся шипы и не будут считаться ничем. Как сказано выше, что силой Творца сделал он это, то есть покорил всех врагов. То есть то, что желание получать покорилось, и сейчас желание отдавать господствует в человеке, это на Израиле гордость его, как сказано выше. То есть гордость и величие Творца видны и познаются по Израилю. То есть то, что желание отдавать господствует, это не из исходит из силы человека, а из силы Творца. То есть видно, что это исходит от Творца, от того, что помощь его приходит благодаря тому, что человек удостаивается каждый раз большего света. То есть помощь его, как говорит книга Зоар, это новая душа. В таком случае видно сейчас, что это исходит от Творца. И то, что следует понимать, какова причина, что человек не может прийти к постижению отдающих килим собственными силами. Ответ, что если человек сам мог бы прийти к постижению отдающих килим, человек удовлетворился бы малым и ощущал бы себя совершенным, и оставался бы в своем малом состоянии, поскольку у него нет потребности идти вперед из-за того, что он действительно делает все ради небес. И есть правило, что нет света без кли, то есть потребности. Тогда как, когда человек сам не может прийти к постижению отдающих килим, он обязан просить у Творца, чтобы он помог ему. Тогда человек нуждается в помощи Творца. И благодаря этому он каждый раз получает новую помощь от Творца, и вся помощь его, это часть его души. Благодаря этому он удостаивается получить наранхай, заключенный в корне его души. И человек должен остерегаться, принимать на себя ярмо высшей власти без условия. Это называется принижение без условия. То есть человек не должен говорить, если Творец даст мне вкус в Торе и заповеди и молитве, тогда я буду работать в святой работе. А иначе я не способен быть работником Творца. И это как сказано в книге Зоар. И учили мы, что это написано это нецах од, и также это приносит плоды, все это означает ива, смешанная с пальмовой ветвью. Ива, смешанная с пальмовой ветвью, указывает на то, что эта работа даже в свойстве ивы, у которых нет запаха и вкуса, как сказал мой господин отец и учитель по поводу нивы, ивы в момент удовольствия. То есть даже если он не ощущает вкус в работе, а это как речная ива, у которой нет вкуса и запаха, будет этого человека в момент работы как самое большое наслаждение. Это называется принижение без условия. И это, как сказано, и радуйтесь пред Ним. То есть, что будьте в радости, как будто у них есть великие постижения. И это наслаждение пред Творцом, и так надо верить.
Беседа?
Понятно.
Понятно, Шикен. Кен.
Эрганат, я вижу, что да, да.
Эрганат из Астаны спрашивает, что имеется в духовной работе? Бедный не должен давать меньше, богатый больше.
Согласно силам, согласно успеха с самого начала, насколько успешен или нет человек, когда есть у него разные склонности. И здесь у каждого есть равная возможность у всех. Уравновешенно. Он получает пока что внешние, внутренние условия таким образом, что его ставят на равных со всеми. На равных со всеми. Чем насколько он умный, насколько сильный, насколько воспитание, может, получил хорошее. Это не важно. Всегда он всегда находится в состоянии свободного выбора. И его точка, она всегда ноль.
Да. То есть у каждого из нас есть половина, собственная половина шекера?
Готовая. Только ты должен реализовать ее.
Иосиф из Иерусалимской группы спрашивает, когда в первый раз человек встречает злое начало?
Впервые человек встречает злое начало после нескольких лет, когда он начинает понимать, да, насколько хорошо, потому что только там он постигает цель своей жизни и видит, что вместе с тем нет у него никакого желания к этому, чувствует важность этого, но важность без желания. И эта важность приходит к нему свыше от света, который светит его не его собственного, а в собственном он не чувствует этого. Есть здесь прямое противоположное, и тогда он определяет, что его природа является злом. Хорошо? Да. Ну, поскорее.
Никогда в любом состоянии нет зла больше силы, чем добро, добра в нем. Что это дает?
Да, что мы должны все время понимать, что мы находимся в взаимно уравновешенном виде, и все зависит от нас. Это зависит от перевешивания, когда сказано, всегда должен видеть человек себя наполовину в заслугах, наполовину в долгах, и Творец всегда помогает ему. Еще? Да.
Ну, беги, беги.
Даже если человек на подъеме, в воодушевлении, когда он в падении, он всегда находится 50-50, всегда может перевесить. То есть неважно, неважно сейчас подъем и падение, он всегда находится в этом сбалансированном состоянии, и он может перевесить.
Он должен верить, что это так. Должен верить. Еще? Да.
Писал тут фразу, это исходит от всего Творца, добавляет им любовь к Творцу. Что такое любовь к Творцу?
Любовь к Творцу — это называется, когда я начинаю чувствовать, насколько то, что Он подготовил для меня, любовь товарищей — это чудесная вещь. Только согласно кли я могу постичь явление, а явление любви Творца — это любовь к товарищам. И тогда я, когда раскрываю, как я, как он выстраивает мне все это, приходит у меня любовь к нему. Да.
Невозможно объяснить, правильно? Это просто так вот выскакивает.
Почему нельзя объяснить? Это порядок ступеней.
В чувстве, когда это приходит. Оценка того, что он мне устроил все эти преодоления.
Как в нашем мире это приходит вследствие того, что я получаю какой-то подарок, тогда у меня есть отношение к давшему подарок. Так же и в духовном. Тот, кто мне дал подарок, я его люблю. Только зависит от того, что это за подарок. Подарок — это выстроить во мне кли и отдавать Творцу, а кли по отдаче Творцу — это любовь к товарищам. Да? И я благодаря, вследствие этого благодарю ему, есть любовь к нему.
Почему я должен ценить любовь к товарищам?
Потому что благодаря этому я могу давать Творцу, я тебе сказал. Еще? Все? Хорошо. Да. Поскорее.
Можно
ли получить знак того, что человек проделал половину своей работы?
Половина работы — это когда есть у меня полное желание. Это когда я просто взрываюсь. Это называется половиной. И когда это делаю, тогда, когда я через группу, через все, что требуется от меня, дал возможность Творцу дать мне настоящий хисарон. Да. Доволен твоей работой, ты доволен?
Он спрашивает, значит ли это, что он в эгоизме? Я уже сделал свою половину.
Ты еще не начал, как можно быть довольным? Довольным можно быть не от своей работы, может быть. Нет, нет. Мы еще поговорим об этом. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.